Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Герои нашего города», у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Рада впервые приветствовать вас в новом 2017 году. Сегодня на календаре 5 января, время 12:00, а это значит, что Новый год уже уверенно вступил в свои права. По нашей доброй всегеройской традиции, в первую очередь, хочу поздравить вас с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире где-нибудь что-нибудь празднуется. Итак, сегодня день маленьких историй, день работников социальной защиты в Беларуси, а еще сегодня день рождения первого уличного фонаря в Москве. Так, 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари. Уже можно сказать традиционно, один из финальных выпусков в году, или как в нашем случае первых, январских выпусков, становится подведением итогов. Но на этот раз будут не просто итоги, а целый большой сборник историй, советов, поздравлений и добрых слов от наших героев. Всех тех персонажей, с которыми мы весь прошлый год встречались в прямом эфире, обсуждали самые милые, самые добрые, самые сложные, самые грустные темы. В общем, давайте начнем и вспомним, чем герои. Геройским запомнился ушедший 2016-й. И все-таки, хоть основные праздники уже прошли, но Новый год все еще на дворе и в наших сердцах. Да и вообще, я надеюсь, еще как минимум несколько дней настроения, вдохновленное чудом и волшебством, нас не покинет. Некоторые наши герои так или иначе связаны с работой с детьми. Будь то детдомовцами или ребятами из малообеспеченных семей, они рассказывали удивительные случаи эдакой вдохновляющей благотворительности. О тех моментах, когда мечты сбываются. Вот, например, Екатерина Силаева из фонда «Сердце есть» поведала нам такой случай.
Недавно я была в Териберке, это заброшенный, скажем так, поселок, практически всего лишь 1000 жителей. И там есть дети, которым мы привозили большое количество спортивного снаряжения. Мы просто из Москвы посылали огромную газель. Там очень много детей из малообеспеченных семей. Они хотели бы заниматься спортом, потому что это крайний север, да, берег Северного Ледовитого, но, к сожалению, кататься не на чем. Мы прислали там целую газель спортивного снаряжения. Я туда ежегодно езжу кататься, и в этом году дети меня, естественно, опять узнали, обняли. Я решила сделать им сюрприз. Мы сели с ватманами, с карандашами и стали рисовать карту желаний. Каково же было мое удивление, когда действительно безумно мудрые, смышленые, умные дети боятся себе озвучить, что они действительно хотят. А в итоге я там начала их вдохновлять. Мы договорились, что они действительно желают себе золотую медаль, хороший диплом, поступить в университет. Определились, какое, раскрыли их хобби, желания и увлечения. И вот спустя там полтора часа беседы, действительно, у каждого из детей, кто со мной беседовал, был четкий список желаний конкретных, которые он хочет достичь, но боялся себе признать, потому что ой, ну вот, может быть, не получится, там какие-то сомнения. Вот это тоже для меня очень такая вдохновляющая благотворительность.
А вот Анна Васина из волонтерской группы «Праздник детям» считает, что самый надежный способ воплотить в жизнь свои мечтания – это написать перед Новым годом письмо Дедушке Морозу или даже помочь ему. А как же написать письмо правильно? В общем, слушаем Анну. Вот как, по-вашему, вообще Дед Мороз существует?
Ну, я до сих пор верю, если честно. Наверное, это в мои 27, почти 28 лет звучит не очень уверенно, но я верю. И более того, стараюсь привить эту веру и другим людям, не только малышам, не только детям, но и взрослым. Поэтому в Дед Мороза я верю и сама пишу письма и всегда разговариваю с нашими волонтерами, которые нам помогают, о том, чтобы они тоже писали письма, верили в чудеса.
А вот скажите, а вообще как правильно написать письмо Деду Морозу, чтобы оно сбылось?
Ну, я думаю, что нужно начинать письмо в первую очередь с поздравлением самого Деда Мороза с Новым годом. Многие об этом забывают, что, в принципе, это единственный день, когда мы его можем поздравить. И, наверное, стараться писать о каких-то своих мечтах, о чем-то, может быть, не совсем материальным, а о чем-то, чему вы хотели бы научиться, возможно. То есть в своем последнем письме Деду Морозу, я раскрою тайну, я просила его отдать мне терпение выучить уже, наконец, английский язык.
Как, по-вашему, каждый ли может помочь Дедушке Морозу и как-то, может быть, посодействовать в исполнении мечтаний, идей детских и так далее?
Я думаю, да, вспоминая свое детство, я помню, как папа каждый Новый год переодевался в Деда Мороза и становился им. И это было действительно каждый Новый год, наверное, до моих 10 лет. И не нужно забывать эту славную традицию, потому что показать ребенку, что Дед Мороз есть, и вообще каким-либо образом обозначить, что в нашем мире еще есть чудеса, это здорово. И можно это проводить не только со своими детьми. Во-первых, вы можете всегда переодеться в Деда Мороза и поздравить детей просто на улице. И в последние Новые года я вижу Дед Морозов, которые гуляют по улице и просто поздравляют детей, дарят им какие-то символичные подарки в виде сладких конфет. А также, ну, если смотреть глобально, то, конечно, вы можете стать Дед Морозом для любого ребенка из детского дома. И это не какая-то запредельная мечта или какой-то огромный поступок. Это может сделать каждый из нас.
А вот как в вашем конкретном случае вы вот осуществляете вот эту вот акцию «Письма Деду Морозу»? Как детишки их пишут? Как, кто становится вашими дедушками? И как вот происходит этот процесс исполнения из бумаги в реальность?
Вообще, предновогодняя суета для нас, как для волонтеров, она, конечно, наверное, на 200% ощутимее, чем для обычных людей, потому что Новый год ждут все, и люди, которые хотят помочь, в основном активируются в Новый год, потому что все-таки у каждого из нас есть мечта стать маленьким Дед Морозом, ну или большим Дед Морозом, и помочь именно в этот период чудес. Мы уже в эту субботу мы поедем в два наших подшефных детских дома и соберем письма от детей, которые они написали заранее вместе со своими воспитателями. То есть воспитатели с ними проводят урок, где они просят детей написать Деду Морозу письмо, либо нарисовать. В случае, если ребенок не умеет еще писать, они ему помогают, и он рисует нам картинки того, что бы он хотел получить. Ну а сами письма воспитатели своей рукой уже подписывают с его слов. И мы заберем эти письма, будем размещать эти письма у себя в группе, ВКонтакте, в Фейсбуке. У нас есть волонтеры, которые уже, наверное, 2 месяца назад написали мне о том, что в этом году они хотят быть Дедом Морозом, и попросили первым прислать список писем, чтобы они могли, возможно, выбрать письма тех детей, с которыми они общались в течение года, которых они видели в детских домах, с кем они знакомились. А остальные — это... Мы размещаем эти письма в группе, фотографии этих писем, показываем вам рисунки, которые нарисованы, и вы можете выбрать письмо и исполнить мечту конкретного ребенка. То есть мы пишем имя, возраст. Вы также можете написать письмо с ответом. Мы просим делать это волонтеров. То есть Дед Мороз должен отвечать ребенку, поздравлять его с Новым годом также, написать какие-то приятные слова. Мы не против того, чтобы вы дополняли подарок каким-то пожеланиями от себя. Например, некоторые из наших волонтеров и людей, которые нам помогают, просто случайно зашедших в группу, предлагают приложить к подарку, например, если ребенок попросил трактор игрушечный, они прикладывают какие-то открытки, которые они делают своими руками. Это их хобби, они занимаются скраббукингом, и они прикладывают открытки к нашим подаркам. И это здорово, то есть вы можете каким-то своим... частью своего хобби, частью своей души поделиться с конкретным ребенком, которому мы это все передадим.
В эфире по-прежнему Екатерина Горбунова, а значит, вещают герои нашего города. Сегодня мы подводим итоги года ушедшего и делимся, чем же 2016 год нам запомнился. А запомнился он нам, в частности, рассказами о творческих моментах. Всегда ведь интересно и безумно увлекательно узнать, а как был придуман тот или иной логотип и название, как шел этот самый творческий процесс. В одном из эфиров «Завесу тайн» нам приоткрыла Ольга Подымникова, участница и организатор проекта «Тепло». Напоминаю, активисты «Тепла» объединяют поколения, устраивают встречи с пенсионерами, вместе вяжут, а готовые связанные изделия передают детдомовцам.
Название могу сказать, это моя идея. Это не так, наверное.
А она как пришла?
Мы обсуждали проект, Настя рассказала о идее своей, что собирать пожилых людей, молодых, вязать с последующей реализацией вещей вот таким образом в детские дома, или даже это мы допридумывали уже в процессе, это был такой
творческий
момент, да, брейнсторминг, что называется, и когда зашла речь о том, что... А как мы называемся? Я сказала, давайте тепло.
И как-то все, давайте.
Да, и, соответственно, слоган сразу же от этого пошел, что дарим тепло, значит, тепло дарить тем, кто нуждается. И так получилось звучно, что мы сами удивились и подумали, как все сложилось хорошо.
пожалуй, отдельной строкой, даже не строкой, а вполне конкретной, явной красной линией прошла у нас в 2016 году тема помощи братьям нашим меньшим. И кошкам, и собакам, и птицам, и, в общем, всем, кто попадает под раздел пернатых, хвостатых и четырехлапых. У меня в гостях за это время побывали такие приюты, как Муркоша, Лесной приют, приют для птиц Дно болота, Красная сосна, Рэй, приют для лошади Элина. Приходила целая команда волонтеров, звери помогают зверям, и волонтер-защитник Ксения Бадиш, которая в одиночку помогает кошкам и собакам находить дом. Были в гостях и чудесные девушки Ольга и Валерия из фонда помощи «Сильная Лара», которые ставят на ноги тяжело больных собак. Но, наверное, не солгу, если скажу, что при всем разнообразии фондов, которые помогают животным, волонтеры не справляются со всем объемом работы. Так что давайте вместе со Светланой Сафоновой и фондом «Дарящий надежду» разберемся, что мы со своей стороны можем сделать, чтобы помочь, если обнаружили на улице бездомное животное и захотели что-то изменить в его жизни.
Ну, во-первых, в первую очередь нужно убрать животное с улицы, потому что улица для него – это опасность. Он может погибнуть под колесами автомобиля, от рук злых людей, от инфекции, от болезни, от чего
угодно. То есть вариант держать его в подъезде – это не вариант?
Нет, не вариант, потому что из там, ну, сколько квартир в подъезде? Там нет, 30 квартир, из них, может быть, только 3 лояльных, сочувствующих человека, остальные ополчатся и будут, в принципе, наверное, правы, что они не хотят, чтобы здесь кто-то жил. Поэтому в первую очередь убираем с улицы. Быстро это не делается, поэтому самое простое – обзвонить своих друзей, родственников, знакомых, сослуживцев. Как у, если у вас нет угла малюсенького, да, на кухне, я не знаю, в ванной, в коридоре, то свои близкие, родственники, друзья, сослуживцы, соседи поговорить, там, попросить на 2-3 дня приютить можно. Вот, затем нужно, конечно же, повести его в ветеринарную клинику, потому что посмотреть, вообще, не знаю, возраст, какие могут быть заболевания и так далее. Обработать его от блох и глистов. И если вы к этому времени уже там нашли, я надеюсь, уже нашли передержку какую-то, либо оставили у своих знакомых, после глистогонных препаратов через 10 дней вы должны ему сделать прививку. Комплексная прививка, которая делается и как от инфекции, так и от бешенства. И уже после этого вы с полным правом можете искать ему новую семью. Он у вас будет чистенький, готовый. Ну, откормить, скорее всего, он худой, поэтому к этому времени он уже немножко округлится, залоснится шерстка, глаз будет веселее. Фотографируйте и, разместив фотографии на разных ресурсах, будете искать ему семью. Забыла сказать, что если животное не стерилизованное, то его, естественно, нужно обязательно стерилизовать, и наш фонд предоставляет бесплатную программу стерилизации для таких животных, поэтому он может, заполнив заявление по форме, которое висит на сайте фонда, его отправить с этим заявлением в клинику, и животное будет стерилизовано за счет, как бы, для него это бесплатно.
К сожалению, далеко не всегда благотворительность – дело однозначно хорошее. Это не всегда цветочки, детки и милые котятки. Увы, частенько, мягко скажем, недобросовестные люди стремятся нажиться на нашей самой хорошей человеческой черте – желании помогать. О том, как распознать людей, которые действительно нуждаются в помощи, от тех, кто только прикидывается нуждающимся, мы говорили с нашими самыми отважными героями, руководителем движения «Альтернатива» Олегом Мельниковым и его верной соратницей Ольгой Коровиной. Напомним, «Альтернатива» занимается вызволением людей из рабства. Итак, слушаем.
Нужно понимать, а где заканчивается помощь, а начинается то, что мы вредим людям. Начиная от того, что сейчас в Москве практически нету настоящих людей, нуждающихся, которые стоят на улице с протянутой рукой по одной простой причине. Все эти места стоят денег. И все эти места поделены между, в основном, это молдавской цыганской мафией. Как стоит помочь, если вот вы видите действительно бабушку, которая там требуется помощи? Сходите с ней в аптеку, купите ей в аптеке лекарства, которые ей необходимы. Если ей необходима еда, купите еду. Ни в коем случае не давайте деньги. Потому что, как показала наша практика, мы тем самым только вредим этим, собственно, этим бабушкам и всем тем, кто окажется в будущем на их местах. Мы фактически оплачиваем их страдания там. По одной простой причине, то, что у нас был случай, случай на Курском вокзале, когда женщину с Луганской области в 2012 году из дома для доживания, ну так называемый дом престарелых для инвалидов, она в юности потеряла зрение, привезли в Москву и обещали ей восстановить зрение. Заместо этого ей зашили глаза, и она в течение года стояла на Курском вокзале, и активно люди кидали деньги. И фактически это ее владельцев подталкивало еще кого-то искалечить. Только, к сожалению, через год на нее обратила внимание женщина, которая уже сообщила нам, то, что вот требуется помощь. А до этого никто не задавался вопросом. Просто все пытались откупиться от своей совести, кидав деньги вот жалостливой бабушке, которая стояла там.
Ольга так робко поднимала руку, что-то добавить?
Да, я хочу добавить, что вы никогда не поймете, кто перед вами, мошенник или человек, который действительно нуждающийся, пока вы с ним не заговорите. И это, к сожалению, не так просто сделать, потому что у нас есть такой шаблон, что мы видим человека, он просит милостыню, у него нет, допустим, там одной ноги, и вы ловите себя на том, что да, ему нужно помочь, ну что, 100 рублей меня как-то сильно не обеднят, пожалуй, я ему помогу. Подойти к этому человеку и заговорить с ним гораздо сложнее психологически. И мы всячески призываем людей, наоборот, вот это перебарывать себя, подходить и начинать разговор. Далее, если вы видите перед собой колясочника или инвалида, у вас должен встать такой вопрос в голове: а кто его привозит сюда? А почему человек стоит на морозе? Потому что человек, который инвалид, у него, как правило, есть свои проблемы со здоровьем, ему нужно постоянно наблюдаться у врачей, ему нужно тепло и так далее, да? То есть почему он здесь, как он здесь оказался? Это, скорее всего, его, возможно, кто-то эксплуатирует.
В эфире по-прежнему герой нашего города и ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня мы подводим итоги года ушедшего и делимся, чем же, какими героями он нам запомнился. Как мы знаем, благотворительность бывает самая разная, и была, в частности, у меня довольно необычная для геройского формата личность, а именно актер Павел Михайлов. Он вместе с единомышленниками занимается созданием музея имени Иосифа Александровича Бродского в Санкт-Петербурге. Павел поведал нам о фонде, о непростом процессе создания музея и о том, как люди приходят к искусству, и в частности, к Бродскому. А сейчас в качестве иллюстрации нашего эфира прочтение натюрморта исполняет Павел Михайлов.
Вещи и люди нас окружают, и те, и эти терзают глаз, лучше жить в темноте. Я сижу на скамье в парке, глядя во след проходящей семье, мне опротивил свет. Это январь, зима, согласно календарю. Когда опротивит тьма, тогда я заговорю. Пора, я готов начать. Неважно с чего, открыть рот, я могу молчать, но лучше мне говорить о чем? О днях, о ночах, или же ничего, или же о вещах. О вещах, а не о людях. Люди, они умрут, все, я тоже умру. Это бесплодный труд, как писать на ветру. Кровь моя холодна, холод ее лютей реки, промерзшей до дна. Я не люблю людей, внешность их не по мне. Лицами их привит к жизни какой-то непокидаемый вид. Что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому. Вещи приятнее, в них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник в них и внутри нутра? Внутри у предметов пыль, прах, древоточец, жук, стенки, сухой мотыль, неудобно для рук пыль, и включенный свет только пыль озарит, даже если предмет герметично закрыт. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, швабры, петрохиль, пыль не сотрут. Сама вещь, как правило, пыль, не чится перебороть, не напрягает бровь, ибо пыль — это плоть времени, плоть и кровь. Последнее время я сплю среди бела дня. Видимо, смерть моя испытывает меня, поднося хоть дышу зеркало мне ко рту. Как я переношу небытие на свету? Я неподвижен, два бедра холодны, как лед. Венозная синева мрамором отдает. Преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство, вне коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать, бросить. При этом вещь не крикнет, ядрена мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней. Корявые вензеля, глина, гряда камней. Корни их переплет, камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен, ни сдвинуть, не унести. Тень, человек в тени, словно рыба в сети. Вещь, коричневый цвет, вещи, чей контур стерт. Сумерки, больше нет ничего. Натюрморт, смерть придет и найдет тело, чья гладь визит смерти. Точно приход женщины отразит это абсурд, вранье. Череп, скелет, коса, смерть придет у нее. Будут твои глаза. Мать, говорит Христу, Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту. Как я пойду домой? Как ступлю за порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив? Он говорит в ответ: мертвый или живой, разницы жена нет, сын или Бог. Я твой.
Еще не могла не упомянуть одну очаровательную девушку. Побывала у меня в гостях Анастасия Шантамани. У нее алопеция, но она не видит смысла прятаться от людей, закрываться париками и искусственными волосами. И более того, помогает другим людям принять себя. И через свой видеоблог, и через клуб лысых мужчин, и через фонд помощи детям с алопецией. Вот что она говорит о работе с детьми, людьми и о критике со стороны.
Тебе доводилось именно общаться с самими ребятами, с самими детьми?
Конечно, постоянно общаюсь с детьми, с их родителями. Буквально вот прошлое воскресенье, ну вот, которое прошло недавно, мы встречались с мамой, с мальчиком. Вот чудесный мальчик, на самом деле, очень симпатичный. Вот сейчас уговорим принять участие в фотосессии. У нас выставка планируется обширная. Все прилично, естественно. Но вот это же классно. Вот я по факту я детей не очень люблю. А вот этих детей я люблю, потому что я с ними чувствую что-то общее. Они мне уже нравятся. Уже больше, чем просто вот дети, да. Мне 28, у меня детей нет, это не просто так вот. Ну, не вижу я какого-то восторга. Ребенок, как всякий человек, он может нравиться, может не нравиться по человеческим показателям. Если он таскает кошку за хвост, нечему тут нравится абсолютно. А эти детки, я уже, вот я вижу, что их возможно ожидать в жизни, да, что им, возможно, будет труднее в обществе, если мы сейчас не протопчем им эту дорожку. И я всегда стараюсь их как-то настроить, и подготовить, и общаться. Они радуются очень, мне часто снимают шапки, кричат: у меня тоже волос нет. Говорят, что вот при вас сняла шапку, а так не снимала, допустим. Или стесняется, а при нас раскрывается. Это же вот, ну, это непередаваемое чувство.
Какой самый
деле
такой, может быть, невероятный, самый большой результат ты видишь вот за время работы в вашем клубе и можешь отметить, вот как вот был, может быть, самый такой тяжелый случай вот в психологическом плане, которым вам удалось побороть?
Ну, я могу сказать, что тяжелый случай самый, но была девушка из Питера. Сейчас готовит ее к принятию сестр. Сначала обратилась ее мама. Она не хотела даже слышать. Парик, все такое. Ну, как бы друзья знали, но она не снимала. Потом она со мной встретилась. Потом еще раз. Я все это время приезжала в Питер. А потом она у нас на 8-летии нашего клуба, она показалась без парика. Для меня это было просто потрясающе. Тем более, что она божественно красивая без парика. И ей очень это идет. Она очень красивая. Вот учитывая, что ей 18, у нее, по-моему, огромное будущее модели.
Как блогер, какие-то комментарии, которые, ну, не знаю, может быть, вызвали твое внутреннее негодование. Как ты справляешься с критикой, как ты справляешься с каким-то неадекватом?
Негодование, пожалуй, я сейчас даже не вспомню, чтобы что-то вызывало. Но у меня было искреннее удивление. Женщина из Одессы мне прокомментировала, что мои подруги выглядят... Ну, то есть она сказала: у Анастасии много подруг, которые лучше выглядят без парика, в парике. Да вы сама бы надели парик, научились бы краситься и показали бы, как можно выглядеть хорошо. Вот я лысая, у меня муж татуировщик, татуировку мне на голове набил, и видит меня без парика только он. Я зашла, говорит: вот моя страница, заходите, поговорим там о том, как вам выглядеть лучше. Я зашла посмотреть, кто, собственно, критикует. Но когда я увидела женщину, вот такую полную, когда у нее туфли желтые, пиджак леопардовый, розовая кофта, вот такие вот рыжие, явно за километр видны искусственные космы, красные там какие-то губы. Господи, вот когда она мне рассказывает, как выглядеть лучше, считает, что я плохо выгляжу, значит, выгляжу заведомо хорошо. Потому что я даже не стала ее выкладывать на всеобщее обозрение. Было желание сказать: вот это меня критикует. Я на нее не обиделась, я просто, я была в шоке, я даже сейчас ошарашена, что человек, который леопардовый, с розовым, желтым, золотым и с рыжими патлами, явно искусственными, сочетает, будет меня учить, как мне выглядеть хуже того, подрывать веру в себя, возможно, только вот зачатки этой веры у других девочек, которые без парика являются своими подружками. Вот не дай бог такая выскочит и на всю жизнь напугает. Вот это уж, конечно, недопустимо.
В эфире на радио Теос по-прежнему герой нашего города. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня, как я уже говорила, мы подводим итоги ушедшего 2016 года и делимся самыми яркими моментами. Ни для кого не секрет, что работа в благотворительности, волонтерство – дело, пожалуй, очень-очень непростое. И всякий раз за разговором со своими героями я выясняла, что, оказывается, самое вдохновляющее – это результаты работы. Когда ты можешь увидеть собственными глазами прогресс, кому-то стало лучше или кому-то удалось помочь, приободрить.
Вот, например, о каких чудесах в работе в фонде говорят Оксана Горнаева и Михаил Лакия из фонда «Русская береза». Напомню, что фонд занимается помощью практически всем социально незащищенным слоям населения, будь то многодетным семьям, детям из детских домов и пенсионерам. Какая, может быть, история вам запала в душу больше всего? Может быть, это история семьи или отдельного человека? Та, может быть, история, которая вас чем-то вдохновила или как-то заставила переосмыслить некоторые, может быть, ваши жизненные какие-то позиции? Есть что-то такое?
Меня очень вдохновляет история, когда наши подопечные мамочки замуж выходят. Это они чудесным образом вдохновляются, когда им начинают помогать. Они так себя начинают сразу чувствовать женщинами, следить за собой начинают, перестают опускать руки и находят себе мужей. Даже не то, что находят мужей, а их находят сами. Вот это для меня самое важное, чтобы дети росли в семье и женщины, чтобы были счастливы. Поэтому таких случаев у нас очень много, причем настолько таких вот действительно чудесных. У нас есть мама одна, у ребенка инвалида, ей пришел мужчина соседский просто лампочку вкрутить. В итоге она вышла за него замуж, уже родила ребенка от него. Поэтому таких у нас чудеса, как бы они происходят вообще постоянно, вот бесконечно. У нас такого нет дня, чтобы не произошло чудо. Вчера вот денег, например, не было, сегодня какой-то нужен проект закрывать, переводит какой-то человек конкретно на ту сумму, которая нам нужна. Ну, вы знаете, наверное, надо в этом просто жить вот постоянно, потому что они все время что-то есть, все время, каждый день.
Так, Михаил, а может быть, вас что-то впечатлило как-то по-особенному или больше всего запомнилось и вот из вашей практики работы в фонде?
Меня впечатляет, на самом деле, не то, что впечатляет. Практика работы в фонде мне показала и научила еще одному самому главному, что человеку нужно вовремя подать руку. Просто появилась возможность сравнить человека, которому помогли, человека, которому не помогают. Они ничем не отличаются, просто мы должны помнить, что человеку нужно вовремя подать руку. Это вот обязанность каждого человека. Он такой же, как ты. Если, допустим, человек опустился или что-то такое произошло, то это произошло только потому, что вдруг у него в жизни случилась такая ситуация, которая, дай бог, чтобы обошла стороной тебя. Вот.
А вот какими замечательными историями с нами поделилась Любовь Сидорова из благотворительного фонда «Настенька». Фонд помогает тяжело больным детям. Любовь, скажите, пожалуйста, а вот вы уже так давно работаете в фонде, и наверняка какие-то истории, может быть, выздоровления вам запомнились больше всего. Вы можете рассказать историю какого-нибудь ребенка, которому вы помогли, в судьбе которого вы поучаствовали, ваш фонд поучаствовал, и которая, может быть, вам как-то особенно запомнилась?
Таких историй на самом деле десятки, и мы всегда, нам всегда говорят, как тяжело, у вас такая тяжелая тема, вы находитесь прямо в больнице, как вы с этим работаете. И на самом деле вот эти счастливые истории выздоровления, они нас вдохновляют и подпитывают все годы работы. И таких семей много. И когда дети приезжают, например, на контрольное обследование, а они должны приезжать на контрольное обследование в течение 5 лет регулярно, то мы уже не узнаем детей, поскольку они растут, у них вырастают волосы, они становятся румяные, счастливые, мы узнаем всегда их по матерям. Это такое счастье видеть знакомые лица и радоваться, что у них все в порядке, они поступают в институты, выходят замуж, рожают детей и ведут абсолютно нормальный образ жизни. И, наверное, расскажу пару историй. Вот совсем недавно приезжал к нам бывший пациент Дима. Когда-то, когда я начинала работать в фонде, это, наверное, был 2005-2006 год. И как раз у него, он был подростком, и у него был тяжелый период, он не хотел общаться, был замкнут, было сложно его разговорить. А фонд, мы часто проводим прямо в больнице много мероприятий для детей, чтобы как-то их развлечь, поддержать, создать хорошую эмоциональную атмосферу. И на тот момент к нам приезжали гости совершенно необычные. Это были баскетболисты международной команды NBA Лос-Анджелес. То есть это огромные двухметровые афроамериканцы в форме, такие красавцы, потянутые, которые просто всех
очаровывали
всех на своем ходу. У нас вышли все из палаты. Вот у Димы как раз вот было немножко такое депрессивное состояние, не хотел ни с кем общаться. И мне вот удалось его как-то разговорить и вытащить на это мероприятие. И после этого мы подружились, он стал как-то участвовать, приходил в гости в фонд, стал участвовать в наших активностях, и это пошло на пользу, то есть потому что иногда вот этот переломный психологический момент, да, бороться или сдаться, он переходит там от детей, от матерей, и особенно тяжелое состояние у подростков. И вот в тот момент нам удалось это переломить, и сегодня Диме уже 28, это прекрасный парень, у него есть свое пиар-агентство, он успешный, он чудесный сын, хороший директор, и я очень горжусь, что ну, мы до сих пор дружим, переписываемся. Это вот одна из счастливых историй лично вот в моей практике.
В течение года мы неоднократно встречались с представителями фондов, которые помогают людям с инвалидностью находить свое призвание в жизни. Это и Роя Перспектива, и студенческая группа активистов «Мост», и многие другие. Вот, в частности, Ольга Лоева, руководитель программы «Шаг в профессию», рассказала нам об успехах одной из подопечных. Напомню, что «Шаг в профессию» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья обучиться каким-то полезным навыкам и в конечном счете найти работу. В общем, слушаем.
А у нас есть девушка, как раз вчера мы снимали репортаж с ними, с девушкой-участницей и с ее наставницей. И когда она пришла в проект, она не очень представляла, чего она в конце может добиться. Она учится на педагога иностранных языков и всегда мечтала о том, что вот у нее будут ученики свои, но никак не получалось. И как только они начали со своей наставницей взаимодействовать, наставницей, которая своя школа английского, ей со второго дня прям наставница сказала, что ну, у нас практика, ты должна найти ученика. И получилось так, что она действительно нашла ученика, они обучались вот под руководством наставницы, все занятия строили. И вчера вот она приходила, рассказывала, что у нее уже 3 ученика.
Итак, в студии по-прежнему Екатерина Горбунова, герой нашего города, и мы продолжаем вспоминать самые любопытные и полезные моменты 2016 года. Один из больших разделов нашей программы – это рубрика «Юный бизнесмен». В ней мы говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. То есть это разговор не о бизнесе как о коммерции, а о бизнесе как о деле, которое нужно начать. Так что давайте послушаем самые яркие рекомендации на этот счет. Всем когда-то приходилось начинать и делать первые шаги. О начале пути, о первых трудностях и их преодолении нам поведала Юлия Макеева, учредитель фонда «Взрослые мы».
Ну, я хочу сказать, как учредитель фонда, да, когда у меня появилась, в общем-то, идея создания фонда вот в связи с той довольно эмоциональной ситуацией, о которой мы рассказывали ранее, с болезнью мамы моей подруги, с которой мы все столкнулись, я, собственно, решила, что необходимо просто создавать фонд помощи взрослым. И, конечно, я столкнулась, опять же, с информационным вакуумом, да, то есть я не совсем понимала, как, собственно, обычный обыватель, я не совсем понимала, куда мне идти и что мне с этим делать, и я просто начала искать информацию в интернете, спрашивать по знакомым, и на это у меня ушло довольно приличное количество времени, потому что как таковой, условно называемая, школа благотворительных организаций, где бы тебе рассказали все от начала до конца, я не смогла найти.
И как вы с этим справились?
Я справилась с тем, что я просто целенаправленно встречалась с людьми, скажем так, с важными людьми из сферы благотворительности, я задавала им вопросы, что мне делать, куда мне идти и куда мне направлять свои действия. И, конечно, я поняла, что, как в любом деле, необходим человек, необходим опытный, знающий, в данном случае это президент фонда. И честно скажу, что около года у меня ушло на то, чтобы найти такого человека.
А вот секретами успешной команды, о минимальном количестве человек вокруг и о том, как двигаться вперед, несмотря ни на что, нам поведали неугомонные, в хорошем смысле этого слова, основательницы и идейные вдохновительницы НКО «Я тебя слышу» Зоя Бойцева и Алла Малайбу.
Ну, у нас дело пошло вот с нами двумя, и потом уже к нам, у нас появился и волонтер, и потом уже второй, но мы знаем истории, когда все начинается с одного человека, вот, и вокруг него уже появляются люди необходимые, все равно, что понимаешь, где у тебя слабые стороны есть, и подтягиваешь к себе людей, вот, в принципе, мне кажется, что и один человек, и один в поле воин, вот.
А откуда брать поддержку, если, например, ну вот, если один решил для себя, что он в поле воин, но вот не все же родные могут, не все друзья, не все близкие это могут принять. И наверняка, может быть, и на вашем опыте были те, кто, ой, ну, девчонки, ну зачем вам это надо? Ну, вот ваши дети растут и счастливы, и что? Ну и занимайтесь ими. Зачем вам? Вам что, больше всех надо? Вам что? Ну, что вам на месте-то не сидится?
Вот нам, правда, больше всех надо. Это вот действительно такой ответ. И абсолютно точно вы сказали, что нам много раз говорят, что это мужчина возня, это никому не нужно. Господи, что вы это делаете? Денег, где деньги вообще? Почему вы ее не зарабатываете? А, да, вот действительно, нам больше всех надо. И когда ты понимаешь, что вот тебе надо, и ты можешь сделать ценный продукт, который будет востребован и будет пользоваться вообще каким-то классным спросом, то вообще нас невозможно уже остановить. Да, Зоя?
Абсолютно верно.
И все же остается открытым вопрос, что же нужно для того, чтобы помощь была полезной. Своим профессиональным взглядом поделилась Юлия Иванычева, руководитель проекта «Шанс» для детей-сирот в рамках работы фонда «Арифметика добра». А для того, чтобы открыть свой фонд или, может, начать какой-то свой проект, движение в сфере благотворительности, как по-вашему, достаточно ли одним утром проснуться вот с этим вот жгучим желанием в сердце помогать? Или нужно что-то чуть больше, чем просто желание помогать?
Нужно знание. Во всем, кроме желания, конечно же, нужно, ну, такое...
А знание. Что именно нужно знать? Знать ту область, в которой планируешь помогать, или знать тех, кому планируешь помогать?
И то, и другое. Мне кажется, желание – это очень хорошо, это замечательно. Но если вы хотите помогать кому-то, то лучше проконсультироваться в этой области, кто уже давно работает в этом секторе. Ну, сиротам или, допустим, я не знаю, спасать кошечек, собачек. Нужно проконсультироваться, что уже сделано, что необходимо сделать, какие белые пятна не закрыты, и помогать именно тем, где нужно, а не делать, как раньше было модно, красить заборы в детских домах. Приезжала компания, красила, следующая компания на следующей неделе приезжала, опять красила, и так по кругу.
Так, понятно. А вот все-таки, если тогда, ну, человек имеет представление, он, допустим, профессионал, и он даже решил не начать с движения, а вот именно открыть свой фонд. Как по-вашему, здесь можно ли обойтись без помощи юриста, тем более вы сами юрист по образованию? Или вот все-таки, если у человека нет каких-то знаний в юридической сфере, может быть, в сфере бухучета и так далее, нужны ли ему обязательно профессионалы, специалисты в помощнике, или можно какую-то область одолеть самому, и вот этого будет достаточно?
Я, как человек, кардинально сменивший сферу деятельности, считаю, что возможно вообще в принципе все, разобраться в любой сфере. И в юридической работе я тоже занималась очень многими разными вопросами. Я считаю, что возможно, конечно, все. Сейчас у нас есть интернет, в котором можно все найти, все документы и все открыть. Но помощь профессионалов, конечно же, нужна. Вот в чем отличие нашей программы, почему дети занимаются? Потому что это профессиональные преподаватели, ну, это не волонтеры, это не студенты. Это преподаватели, это их работа. Помимо их личного включения, это их работа, это профессионалы, и это стабильность.
Остается извечный вопрос, как не перегореть на благотворительности, как вдохновить команду и грамотно распределить обязанности между волонтерами. Все та же Екатерина Силаева из фонда «Сердце есть» обозначила в нескольких фразах, как же взаимодействовать с командой. В общем, слушаем.
А вот эту схему взаимодействия я выстраивала 4 года. Так вот, так как у нас есть чат, и действительно собрались настоящие единомышленники, люди с общей идеей, с общей целью, наша религия называют любовь к жизни, к России, к семье. Поэтому мы каждый день общаемся, у нас у кого-то есть свои ключевые моменты, у каждого есть там свои какие-то другие друзья-волонтеры, которые тоже помогают. И на самом деле получается, что мы не вкладываем больше 2 часов в день времени, когда у кого-то не получается, или там в отпуске какой-то человек, сразу другие берут на подхват его задачи. И каким-то таким образом все автоматизировано и отлично удается. Кто-то пишет из девочек: о боже, у меня там куча дел, я не могу, я устаю. Все сразу сейчас все раскидаем по другим, выручим, ничего страшного, хорошо тебе доделать свои дела.
Ну и, пожалуй, главное в нашей жизни – это брать и делать. Так что, друзья, надеюсь, в наступившем году у всех нас найдутся время и силы делать что-то полезное и жить хоть чуточку не только для себя. И в завершении нашего эфира очень хочется дать слово нашим героям. Настоящим героям нашего города, которым есть что сказать в качестве напутствия, пожеланий. В общем, слушаем и поднимаем себе настроение. Несколько слов поздравления от активиста движения «Звери помогают зверям» Натальи Ильиной.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! От всей души поздравляю вас с Новым годом и желаю здоровья! Здоровье – это самое главное, все остальное приложится. И, пожалуйста, любите все живое вокруг себя.
Целых 2 аудиопоздравления нам оставили наши добрые друзья из приюта Муркоша, так что слушаем!
Уважаемые слушатели радио «Теос», меня зовут Григорий Добрый, я директор приюта для бездомных кошек Муркоша. Я хочу пожелать, чтобы наступающий Новый год принес в вашу жизнь самые лучшие, самые светлые, самые радостные моменты, чтобы ваши близкие всегда были здоровы, чтобы в вашей жизни всегда все было хорошо. Ну и, конечно же, творите добро, берите котиков домой. С Новым годом!
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Теос». Меня зовут Маша Маленко. Я являюсь пиар-директором частного приюта «Муркоша», который находится в городе Москве. В наступающем 2017 году я хочу пожелать вам, чтобы вас окружали самые верные, самые любимые, самые теплые и любящие. Не бойтесь брать животных из приютов, потому что это ваш шанс стать по-настоящему счастливым. Подарить заботу одному из тех, кто действительно в ней нуждается. Подарить любовь тому, кто так давно ее ждет. Ведь что в нашей жизни может быть важнее любви? С наступающим 2017 годом!
А вот и наши героические девушки из «Сильной Лары». Им слово!
Всегда, наверное, может быть, это как бы банально не звучало, но обязательно, чтобы в следующем году поменьше болезней, поменьше слез, поменьше плохих событий. Больше радости, больше улыбок, больше уверенности в себе. Пусть рождается больше детей в следующем году обязательно.
Самое главное – быть внутренне счастливым, оптимистично настроенным и никогда-никогда не сдаваться. С Новым годом!
К сожалению, не всех я смогла уместить в один эфир и не обо всех успела сказать, но всем героям без исключения хочу сказать огромное спасибо, что они находят в себе мужество помогать другим и своим добром делать наш мир хоть чуточку лучше. Спасибо вам, мои дорогие, и вам, мои любимые радиослушатели. От себя хочу пожелать огромной удачи в наступившем 2017 году. Будьте счастливы, помогайте окружающим и старайтесь смотреть на мир с улыбкой. С вами была Екатерина Горбунова, герой нашего города. Оставайтесь на радио «Теос». Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Волшебный преподнес.
вышел весной народ и не верил, что все пройдет сказочным сном. Все уносит время, исчезнет ждан. Но порой снова ко мне приходит он.
И однажды среди вещей забытых я случайно подняла ларец. Значит, сказки на боку и летней не конец.
Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. Веселые зверюшки, мой переулок и дом. Забери веселый хоровод, да чего смешно весной народ. И не верю, что все пройдет сказочным сном. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. Новогодние